Дорогие братья и сестры, сегодня у нас в гостях лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории Ксения Борисовна Позднякова. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Ну, итак, наши с вами передачи, они состоят из двух как бы направлений, вот, и первая, я думаю, будет запись, это передача «Слово о словах». Итак, о чем мы сегодня будем говорить?
Сегодня мы поговорим о том, что стало своеобразным трендом нашего языка, нашего общества, и превышает потребности, скажем так, нашего общества. Мы поговорим сегодня о феминитивах.
Словах,
да, о словах, которые обозначают женщин в языке. Такие женослова, да? Вот о них мы сегодня поговорим. Что это такое? Почему они вдруг так активно стали появляться? Но опять предваряя наш разговор, напомню слова, которые мы с вами взяли в качестве эпиграфа к тому, о чем мы всегда говорим, начиная программу «Слово о словах». «Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине». И феминитивы. Да? Вот, так, знаете, что перевесит, да, вот столь точные слова по поводу того, что ты замираешь, когда слово проплывает в вышине, осознавая всю его силу, мощь, и вдруг вот эти вот, значит, феминитивы. Итак, что же это такое, почему их так много? С чем это связано и почему носители языка все-таки в большинстве своем эти слова отторгают? Напомню, что феминитивы — это от латинского «femina» — «женщина», слова, которые обозначают женщин, и, как правило, они образуются от однокоренных слов, которые называют мужчину по профессии. Например, учитель-учительница, да? Продавец-продавщица, писатель-писательница. Есть небольшая группа слов, где самостоятельные две единицы, но называют либо мужчину, либо женщину. Например, дедушка, бабушка, да? Брат, сестра. В данном случае в паре мужской род не выступил производящей основой. Так вот, на сегодняшний день феминитивов становится слишком много. И если еще совсем недавно появление феминитивов было связано с совершенно естественными процессами в жизни общества, поскольку женщина вводилась в активную общественную жизнь. Ведь мы с вами прекрасно знаем, что совсем недавно, с исторической точки зрения, женщина не имела возможности получать образование, не имела права голосовать. Постепенно она эти права получила. Ну, как не вспомнить, например, Жорж Санд, которая вынуждена была писать под мужским псевдонимом, иначе бы она не могла пробиться вот в литературной жизни, да? Не имела она такой возможности. И появление слов, которые бы называли женщину, да, вот как самостоятельную единицу, как единицу, которая имеет права, конечно же, было вполне оправдано. В России такие слова существовали всегда, и особенно активно они стали появляться как раз в период примерно с конца XIX века, потому что действительно роль женщины, она стала чрезвычайно важна, и она стала активна. Она стала активна, и поэтому, конечно же, язык на это реагировал, поскольку женщина принимала участие во всех сферах общественной жизни. А значит, нужны были соответствующие названия. А до этого, это то есть примерно где-то до второй половины XIX века, в связи вот с ограничениями, которые существовали и связаны были как раз с ролью женщины в обществе, да, не только вот, вернее, ограничивались ролью матери и хранительницы домашнего очага, женщина же не работала преимущественно, да, как я уже сказала, не имела возможности получать образование, таких слов, в таких словах, точнее, не было потребности. Потому что, поэтому, если женщина занималась живописью, ее называли живописцем. Да? Если она увлекалась сочинительством, ее называли писатель или поэт. Но вот активность, конечно же, вызвала появление новых слов. И язык их взял столько, сколько ему было нужно. Сразу отмечу, что в нашем с вами языке наиболее востребованными являются две модели образования феминитивов. Это модели, когда используются различные суффиксы, например, суффикс «ка», суффикс «ица», суффикс «ин», «ес», например, да, «поэт», «поэтесса», допустим. Да? Или модель, когда мы не используем форму женского рода, а используем форму мужского рода как универсальную. Архитектор, мы не имеем в виду архитектора-мужчину, мы именуем профессию в данном случае, а половая принадлежность для нас не столь важна. Однако, что произошло вот на наших с вами фактически глазах? Количество феминитивов, которые появляются сейчас, превышает потребности нашего языка. Их слишком много. Я вам приведу несколько примеров. Авторка, организаторка, членка, блогерка, президентка, операторка, менеджерка, врачиня, гинекологиня, психологиня, бухгалтерка, дирижерка, библиотекарка, парикмахерка и даже ребенка, младенеца и человечица. Вот, на мой взгляд, звучат они все ужасно, все эти лексемы. И ужасные они не только потому, что помимо основного значения, да, которое заложено в слове, лексического значения вот этого ядра, у слова появляются дополнительные созначения в виде ненужной выразительности и ненужной эмоциональности. Ну, согласитесь, если мы с вами идем к доктору на прием, нам ведь важен профессионализм, а не половая принадлежность. Нам нужно попасть к профессионалу, равно как, если речь идет о редакторе, режиссере, архитекторе. Разве играет в данном случае роль половая принадлежность? Играет роль профессионализм.
Да.
А когда мы вместо архитектор используем слово архитекторка, то мы делаем акцент, ну, явно не на профессиональных качествах. Мы как будто выпячиваем вот эту вот половую принадлежность, а она совсем не нужна. И парадокс заключается в том, что те, которые ратуют, а это прежде всего современные феминистки, за появление такого количества феминисток, феминитивов, прошу прощения, и объясняют это тем, что нужно вот, значит, показать, как важна женщина, как важна ее роль в обществе, они получают совершенно обратное.
Мне кажется, это принижает даже.
Да, я с вами согласна, потому что, ну, согласитесь, архитектор и архитекторка звучат по-разному.
А архитекторша тоже говорит?
Да, можно и такую форму. При желании моделей-то много. Мы с вами только что их вспоминали, да, какие в русском языке есть. В архитекторка есть что-то пренебрежительное.
Ну, и архитекторша тоже.
Ничего да, хорошего. Как директорша, да, или помните директорша, фильм да. «Служебный роман»?
Да.
Если вы директорша, да, значит, вам все можно. То есть, очевидно, что придается дополнительное вот это вот эмоционально-экспрессивное созначение слову. Нужно ли это? И возникает опасная очень подмена понятий. Я в этом смысле хотела бы обратиться к работе Ивана Ильина. Потому что, мне кажется, он очень точно, как раз не говоря о феминитивах, указал вот на эту проблему. Подмена понятий, связанная с псевдоравноправием. У Ивана Ильина есть замечательные совершенно строки, касающиеся размышления, даже не строки, размышления по поводу того, что есть равноправие и что есть справедливость. Процитирую. Философ пишет: «Люди от природы не равны ни размером тела, ни здоровьем, ни полом, ни возрастом, ни красотою, ни силою, ни выносливостью, ни телесными потребностями. Они не равны и душою, ни восприимчивостью, ни отзывчивостью, ни памятью, ни умом, ни образованием, ни чувством, ни волею, ни творческим воображением, ни душевным здоровьем. Итак, люди не равны. Как же справедливость может требовать равенства, то есть одинакового обхождения с неодинаковыми людьми? Она этого и не требует. То есть уникальность человека заключается как раз в том, что мы не одинаковы, мы отличаемся друг от друга. А раз мы отличаемся, то и в языке вот этого равноправия тоже быть не может никак. И когда мы пытаемся его добиться, мы получаем совершенно обратный эффект.
Да, совершенно. Да. И мне кажется, какое-то уничижение даже происходит.
Да, хотят возвысить, а по факту мы получаем совершенно другое. Да. И если мы с вами немножко вот выйдем за языковые рамки и поразмышляем вообще над ролью женщины в современном обществе, то я думаю, и вы, и наши радиослушатели, они согласятся с тем, что женщина не принижена в России. Она обладает очень многими правами, и скорее во многих сферах общественной жизни к ней даже больше снисхождения и, ну, вот такого участия, что ли. Ну, простой очень пример могу привести. В России женщина не может получить пожизненное наказание. То есть очевидно, что в данном случае наше общество, оно исходит из того, что женщина устроена иначе, чем мужчина, и условия содержания будут для нее невыносимыми. Но ведь, наверное, из этого исходит, я так предполагаю.
Конечно, и женский психотип, это, конечно, гораздо такой более он эмоциональный и
конечно.
Такой ранимый.
Да.
Да?
Да, в силу природы как раз женской. То есть если мы с вами возьмем разные сферы жизни, то выяснится, что, в общем-то, ну, если таковые и имеют место, да, факты, когда действительно по половому признаку какое-то ущемление происходит, но они скорее свидетельствуют не о тенденции в обществе, а о том, что, ну, есть какие-то вот очаги. Ну, как говорится, в семье не без урода, да, всякое бывает. И когда мы пытаемся через язык вот каким-то образом на это влиять, мы получаем совершенно обратную картину. И уже проводились исследования, касающиеся того, как относятся носители языка, совершенно обычные люди, к вот этим феминитивам. И выяснилось, что в большинстве своем носители языка это отторгают. И по ряду причин. Вот об этих причинах я хотела бы несколько слов сказать. Первый ведь аргумент в защиту авторок, блогерок, архитекторок там, и так далее, состоит в том, что они хотят зафиксировать то, что женщина имеет равные права с мужчиной. Но по факту получается не так, потому что мужской род в языке не означает доминирование мужского рода
над женским.
Над женским, да. Мужской род в русском языке является начальным. То есть это исходная форма. Если мы с вами возьмем прилагательные, которые у нас могут изменяться по родам, да, то мы получим, например, красивый, красивая, красивое, и есть форма для множественного числа. Так вот, первая форма мужского рода, она является начальной. И в этом смысле существительное мужского рода, называющего человека по профессии, оно является нейтральным. То есть если мы говорим «доктор», директор, архитектор, режиссер, да, мы не фиксируем, что это мужской род. Мы в данном случае называем профессию человека, который занимается тем или иным видом деятельности. Вот на чем акцент. То есть мы не выпячиваем половую принадлежность. А в случае с появлением феминитивов, как раз получается, что мы половую принадлежность рассматриваем под лупой. Она у нас становится такой огромной, что ли, да, потому что архитекторка, и сразу понятно, что это вот, помимо всего прочего, да, что это женский род. Блогерка, да, и сразу понятно, режиссерка, и сразу понятно, что это именно женский род. А при употреблении слов режиссер, директор, там, архитектор, редактор и прочее, таких ассоциаций не возникает. Это первая причина. И носитель языка, вот обычно, даже не зная об этом, он это чувствует. И поэтому эти слова, искусственные, я бы сказала, свидетельствующие как раз о псевдоравноправии, он их отторгает. Еще одна причина,
почему отторгает,
связана с тем, что как невозможно, я вот не случайно ссылалась на Ивана Ильина, как невозможно в жизни добиться вот этого равноправия. Ведь равноправие, оно возможно, ну, если мы с вами имеем равные права, там, в суде, положим, да, вот, ну, здесь еще можно стремиться. Но в жизни нет, у нас у всех разные исходные данные. Мы не похожи друг на друга, и в этом удивительный Божий замысел как раз и состоит, что мир-то, он неоднороден в этом плане. Так вот, как невозможно вот это равноправие в мире, в жизни, в таком, если философском плане мы к этому подходим, так невозможно этого добиться и в языке. Потому что, когда мы получаем вот эти вот пары, архитектор, архитекторка, там, редактор, редакторка, блогер, блогерка и так далее.
Доктор,
да, там, младенец, младенец, вот человечица, эти вот какие-то совершенно жуткие формы. То мы получаем сразу же маркированную лексику. Что значит маркированная лексика? Это значит лексика, которая сопровождается помимо вот основного значения еще дополнительными смыслами. И собеседник твой, когда слышит архитекторка, блогерка, там, человечица, гинекологиня, психологиня там, и прочие вещи, он сразу же маркирует эту речь и тем самым маркирует своего собеседника, потому что он сразу понимает, что речь идет о представителе феминистического направления. Это же вот очевидно. Вопрос в связи с этим. А хотим ли мы во время общения делать вот эту маркировку? Нужна ли она нам? И если она нам не нужна, то, получается, мы терпим, как в лингвистике говорят, коммуникативную неудачу. Потому что информация, она не воспринимается нашим собеседником, поскольку он сразу для себя зафиксировал, ага, это значит вот феминистическое направление. А какое у него отношение к нему, мы же ведь можем заранее не знать. Возможно, человек совершенно не то, что не поддерживает, да, а категорически против этого движения.
Да, и тогда стопор начинается.
И да, и тогда вот это вот внутренний барьер, и это не позволяет тебе усвоить информацию, которая, возможно, является для тебя важной. Почему и говорят о том, что вот эта вот симметрия языковая, она невозможна. То есть в каких-то случаях, которые языком были востребованы, типа учитель, учительница, да, писатель, писательница, язык вбирает в себя вот то, что ему было необходимо. А в каких-то случаях, когда они искусственны, они не нужны языку, именно потому что они становятся маркированными, язык начинает это отторгать.
Да.
И по этой причине отторгают это и носители языка. То есть они ощущают, ну вот, что-то искусственно созданное. А согласитесь, лучший художник — это природа. То, как вот все устроено в мире, иногда вот удивляешься, да, насколько это органично, гармонично, насколько это правильно. И как только человек начинает туда вторгаться, начинаются проблемы. Поэтому не случайно даже есть замечательное выражение, да, что такое искусство? Это подражание природе. Вот настоящее искусство, когда ты сумел вот как раз подхватить, да, вот эти,
да,
вот все вещи.
Гармонично.
Да.
Да, гармонично.
Да-да-да. Вот увидеть эту красоту.
Да.
Добавлю еще к этому. Ведь до сих пор человек еще не ответил на вопрос о том, а кто создал язык? Кто является автором? Ведь,
да,
существуют разные гипотезы. И биологическая есть теория, и трудовая Дарвина. И есть теория, которая гласит, что столь столь совершенное мог создать только Бог. Иначе почему же человек до сих пор не создал нечто подобное? Ведь аргумент, который, ну, не бьется ничем. То есть если это подвластно человеку, то почему же до сих пор он не создал?
Человек не сделал действительно что-то аналогичное.
Да. Ведь попытки создать языки, они предпринимались. У нас есть искусственные языки.
Есть.
Но они же ни в какое сравнение даже не идут с языками естественными. Это вопрос дискуссионный, то есть наше познание здесь ограничено. Мы не знаем, да, как это все происходило, но для многих людей даже нет сомнений в том, что вначале было слово, и слово было у Бога. Бог, да,
у Бога.
Потому что
у Бога
это,
и слово было Бог.
И слово было Бог. Потому что это объяснение, оно исчерпывающее. И мнения, да, не нужны никакие, то есть тебе все понятно. Так вот, если это столь гармонично, столь правильно организовано, следует ли нам, людям, вторгаться в это? И брать то, что превышает потребности языка. В данном случае, если мы говорим о феминитивах. Поэтому вот само, конечно, использование слов, которые называются феминитивы в речи, не является никакой ошибкой. Пожалуйста, используйте. Только надо, наверное, задуматься, а зачем нам это нужно? И подводя итог, мне хотелось бы слова, и хочу вспомнить слова Александра Сергеевича Пушкина, который говорил, что истинный вкус, он заключается в том, чтобы не безотчетно отвергать что-то, а я бы к этому добавила, или принимать что-то в языке, да, то или иное слово, то или иное выражение, а исходить из чувства соразмерности и сообразности. Вот мне кажется, точнее не скажешь.
Не скажешь. Ну что ж, на этом мы закончим. Я только скажу, что это была передача «Слово о словах». И у нас в студии с рассказом о феминитивах, что такое феминитивы, была Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Спасибо вам большое.
Пожалуйста.